«Кампас». Ваш спутник в мире новостей.
Здравствуйте, в эфире информационно-аналитическое, иногда еще и развлекательное радиошоу «Кампас» и его ведущие Мария Меркулова,
Олег Обухов
и Татьяна Голованова. Подключайтесь к нашей видеотрансляции, вот мы даже вам машем.
Маша тоже Маша, да-да-да-да.
Заходите в YouTube, в Facebook, ВКонтакте, мы есть везде, пишите нам в Телеграмчик, можете писать комментарии, благо, что тема-то сегодня у нас такая животрепещущая.
О, да.
Вот, обязательно заходите и присоединяйтесь.
Да. На этой неделе, как, наверное, многие заметили, в общем-то, произошло очень-очень значимое событие. Одно из самых значимых в российской политике за долгое время – это отставка правительства во главе со вторым по значимости человеком страны Дмитрием Медведевым.
От послания президента к Федеральному собранию 15 января, конечно, ждали много интересного, но казалось, что ничего ярче материнского капитала за первого ребенка или изменения Конституции в этот день не произойдет.
Ну, не тут-то было.
Да уж.
А сразу после окончания послания президента Дмитрий Медведев со всем кабинетом министров ушел в отставку. А тут же на горизонте появилось, ну, совсем неожиданное для многих, по крайней мере, вот всех, кого мы опрашивали, никто не ожидал, что кто будет, да, что за фигура, но это Михаил Мишустин, бывший глава Федеральной налоговой службы.
И на следующий день уже Госдума утвердила его кандидатуру, а президент подписал назначение. В общем, все. В России новый премьер-министр.
С новым премьером.
Да, это Михаил Мишустин. И он пообещал уже кардинальные перемены в правительстве, упор сделает в политике на рост благосостояния граждан, на экономические вопросы и вот преодоление того разрыва, того холода, который между, в общем, властями и бизнесом имеет место.
Судя по картинкам, отставка Медведева держалась в тайне до последнего и стала неожиданностью для всей министерской команды. До сих пор не ясно, кто войдет в новое правительство и окажутся ли там знакомые лица. Остался вопрос, who is мистер Мишустин?
Ну, как при нем изменится работа правительства и бывшему главе ФНС удастся ли быть таким же эффективным на новом посту, на новой должности, особенно в условиях перераспределения полномочий и изменений в Конституции. Но так или иначе, уже экс-премьер Дмитрий Медведев запустил настоящий такой премьер-челлендж, я его назвала.
Да.
По совпадению, буквально через день об отставке заявил и украинский глава правительства Алексей Гончарук.
Да,
ждем, кто следующий.
И уже шутят, что, в общем, сериал «Игра премьеров» может продолжиться в Грузии, потому что тоже там, в общем, не все ладно. Но это уже совсем другая история. Про Россию. Чего ждать от всех этих очень и очень значительных перемен? Как изменится жизнь вообще россиян? Ну вот, наша с вами жизнь. А зачем нужна доработка основного закона? Как это скажется на политических элитах? Вот все это. И еще многое-многое другое мы будем сегодня разбирать в эфире с нашим гостем. У нас в студии руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Василий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Василий. Василий, ну, как вы уже знаете, вы у нас не первый раз, а есть у нас такая рубрика «Вопрос в лоб». И сегодня хотим спросить, сколько раз политологи отправляли Дмитрия Медведева, но он держался, да?
В отставку,
почему именно
да,
сейчас?
Пытались, на словах.
Почему он не ушел, например, в отставку, когда Владимир Путин вступал в новую должность, ну, в должность президента последний раз? И почему это случилось вот как-то неожиданно? Уже все перестали прогнозировать, ну, бесполезную, да, уже столько раз обламывались. А сейчас можно.
Ну, я думаю, что есть два ответа. Первый ответ. Политологи анализируют обычно не то, они экономические процессы не очень видят. Это первое. Второе. В России в отставку сами не ходят.
Понятно.
Понимаете? То есть сам не ушел.
Сказали,
ушли.
Посидишь
можно
еще.
Только
вот
ушли.
Посидел.
Подождите,
все.
А вот экономическая обоснованность?
А вот экономическая обоснованность отставки, на мой взгляд, была предопределена. Ну, я объясню, в чем дело. После того, как российскую экономику в 2014-2016 годах накрыла вторая волна кризиса, и у нас было много всяких бедствий, неприятностей, и чудесный Запад, вместо того, чтобы прийти на помощь терпящей бедствия экономике, ну, одной из экономик БРИКС, потому что все экономики БРИКС были довольно серьезно накрыты волной этой, начал войну санкций. Ну, против американцев, естественно, против китайцев началась война торговая, немножко другая. А в Бразилии государственный переворот, то есть...
В Индии
ничего не получилось.
Гуляют все.
Да, ну, в общем... Поработали, да, люди, и получилось, что каждый из окружения выходит сам по себе. И с этого момента у нас начинает меняться экономическая стратегия, экономическая практика. Какие изменения? Ну, кроме того, что в силу кризиса упал рубль, решили, что надо использовать это возникшее преимущество. Но оно Какие возможности дает? Это, с одной стороны, расширение экспорта, создание новых производств. И, конечно, это само по себе падение рубля, оно ничего бы не дало. Вот, например, гривна на Украине тоже упала, и вслед за ней все остальное тоже упало. Никаких положительных последствий нет.
Ну поэтому и падение хороший валюты, дорогой это... рубль никому сейчас не нужен.
Дорогой рубль и невозможен, и довольно рискован.
Можно закрывать программу, все очень плохо.
Да, нет, ну почему все очень плохо? Я описываю ситуацию как раз на момент где-то вот весны 2016 года, а дальше начинается более активно проводиться политика импортозамещения, политика расширения линейки экспортируемых товаров. И мы начинаем постепенно выходить в режим такого оживления. То есть экономика оставляет позади вот эти стрессовые 2-2,5 года, очень тяжелые. Я напомню, что там было обнаружено не одно дно. Улюкаев их считал, он все пересчитал.
Донья.
Знаете, считать правильно будет донья. А оказывается, считать дно – плохая примета.
Да. А теперь он считает книги в тюремной библиотеке.
Стихи про винегрет пишет.
И пишет стихи про винегрет. Ну, у него есть, по крайней мере, вдохновение. Когда бушевал кризис, у него вдохновения почему-то не было. Хотя, вообще-то, Министерство экономического развития должно как-то управляться с процессами.
Но развитие не управилось. Вперед куда-то надо.
Хорошо, считали, а почему не ушел Дмитрий Медведев тогда, когда Владимир Путин в 2018 году, в мае месяце, вступил в должность президента после выборов?
И что даже были, с поправкой на то, что сами не уходят.
Были же предположения, что правительство действительно должно поменяться кардинально, и другие лица появиться, более свежие, с более светлыми умами и с интересными идеями. Но вот это уже не произошло.
Вот это уже не смешно, потому что был элитарный компромисс, как я понимаю. Суть этого элитарного компромисса была такая. Либералы успокоятся, вообще, ну как бы наша либеральная партия, она имеет даже не две фракции, а два подразделения. Во власти и в оппозиции. Они, по сути, едины. Они успокоятся, они будут работать в консенсусе с президентом, прекратят травлю, прекратят раскачивать ситуацию и готовить государственный переворот при поддержке Запада. Да, в свою очередь, они сохраняют все должности, все сохранится на местах, они управляют экономикой безраздельно, все нормально, все, как они хотят. Происходит и проводятся те законы, которые соответствуют их сделкам, их соглашениям с Международным валютным фондом. Я имею в виду повышение пенсионного возраста. И сделка, похоже, сорвалась. Сделка сорвалась, и она не могла не сорваться, потому что, с одной стороны, либералы продолжили борьбу за власть. Они сказали, отличная возможность, экономика наша, оппозиция наша. Ну, как бы не побороться.
С другой стороны, здоровая оппозиция, это хорошо.
А с другой стороны, обнаружилось, что, в принципе, это все несовместимо с потребностями экономического развития и с процессом экономического развития. И несовместимо, в частности, с такими важными изменениями, как управление регионами и замена губернаторов, даже не просто замена губернаторов, а замена губернаторов на региональных руководителей нового типа, потому что там другой тип отношений. То есть, если раньше губернатор это был хозяин региона, он спал в своем дворце, там сидели парни с дробовиками, которые охраняли его. Я рассказываю, я же
как есть,
человек как бы из Сибири, там, народ ходил вокруг разваливающихся коровников в сельских районах области. Губернатор ездил на джипе, проезжал мимо этих коровников, инвесторов не пускал, иностранные компании из Москвы не пускал. В общем, был хозяин. Хозяин был настоящий, да? И даже, как сказал один мой журналист, знакомый сибирский, он сказал, неизвестно вообще, есть ваш Путин или нет, а губернатор — это сила.
Вот как.
Вот. Ух ты. Это был губернатор старой формации. Вот они все и добровольно стали уходить один за другим в отставку. И стали внедряться губернаторы, которые проводят политику в соответствии с некой общей парадигмой. Да? То есть они являются менеджерами, они участвуют в общенациональном процессе в госсовете, в работе госсовета. Они должны сами выдвигать инициативы, они должны взаимодействовать для решения вопросов в своих регионах, в регионах вообще, искать некий консенсус с соседними регионами.
И теперь у них будет еще больше необходимости.
И за ними следят, им ставят рейтинг. Ты Твиттер почему уже неделю не ведешь, губернатор? Значит, нельзя.
А Инстаграмчик? Не хватает лайков.
Нельзя, значит, и у тебя Фейсбук плохо иллюстрирован, ну и так далее, и тому подобное. В общем, там рейтинги им стали ставить за общение с народом,
плохо
за все.
Плохо иллюстрирован, потому что, типа, нечем, да, иллюстрировать, да?
Не знаю.
Я сразу вспоминаю фильм.
Плохо работают.
Сериал «Домашний домашний арест, где губернатор занимался всеми возможными видами спорта в регионе для Инстаграма.
Да, я тоже очень хорошо это помню. Это было, конечно, блестяще. Это было просто
блестяще. Хорошо, ну, Василий, смотрите, сам ушел или ушли, можно ли говорить о конце тандема?
Возник, да нет никакого тандема.
Давно нет?
Да, конечно, нет, и его нет. Были, видимо, обещания, которые президент России давал лично Дмитрию Анатольевичу Медведеву, что тот останется премьер-министром весь срок. И он оставался премьер-министром весь срок. Сейчас для него тоже найдется какая-то должность. То есть он
уже нашлась.
Уже нашлась. Уже,
да, вот видите.
Замглавы Совета Безопасности.
Да, да. Я просто не знаю, утверждена она уже.
Утверждена, создана и уже назначен туда приказом.
Ну, все. Да,
просто в телеграм-каналах пишут разные совершенно версии происходящего.
Нет. И, наконец, самое главное. Самое главное сказал президент в первых фразах своего послания позавчера. Да, он сказал...
15-го числа, да.
15-го правительству числа. Придется... Вот это нет,
нет, нет. Национальные проекты.
Да, нацпроекты.
Вот национальные проекты становятся главным. А как у нас либералы и либеральные экономисты относились к национальным проектам? Ну, тут же Силуанов, Кудрин, вот вся вот эта публика. Что они про них говорили? Греф... Ну, был завтрак Сбербанков, по-моему, в прошлом году, и там обсуждались национальные проекты. Они говорили следующее. Ну, это какая-то ерунда. Зачем они вообще нужны, национальные проекты? Давно известен рецепт. Берешь деньги, собираешь их, кладешь их в кубышечку, в американские облигации непотопляемые. Ну, и все. Вот деньги, они для этого предназначены. И они, я сейчас цитирую, мне кажется, Кудрина, да?
Значит, да, немножечко похоже, да.
Значит, а деньги... Берешь горячие деньги, когда они вкладываются в американские бумаги, они становятся уже остывшими деньгами, и они уже не будут греть нашу экономику, чтобы она не перегрелась в своем росте. Ну, вот, например, такая философия. Ну, это нормальная либеральная философия. А экономический рост, его сделает бизнес. Инфраструктуру, его сделает бизнес. Все сделает бизнес. Ну, а бизнес, как известно, он тоже нуждается в том, чтобы были проложены дороги, нормальный интернет работал.
Чтобы он мог вообще работать.
Летали самолеты,
бизнес,
были, да, аэропорты, да, то, чтобы инфраструктура развивалась. А правительство, которое стоит на либеральных позициях, на неолиберальных позициях вот таких, оно говорит, а зачем это все? Зачем?
Василий, у меня другой вопрос. Очень многие рассуждают сейчас и очень скептически отзываются по поводу вот вообще всей этой истории с переменой правительства, с отставкой Кабмина, с новыми назначениями, с новым премьером и его будущей командой. Говорят, что все равно ничего не изменится
вот,
в России.
Вот это
так
самое
изменится
главное.
Или нет?
Изменится, конечно. Перемены предстоят весьма значительные. И, знаете, до того, как стало известно о назначении нового премьер-министра, ну, по крайней мере, в движении его кандидатуры, развернулась перепалка такая в прессе между Кудриным и Евгением Белоусовым. Алексей Кудрин сказал, я, конечно, поддерживаю социальные предложения президента, но они сделаны вне бюджетного цикла, они не просчитаны.
Денег надо будет
денег
много.
Денег надо найти, изыскать, источники денег не определены. Ничего не получится, одним словом. Ничего не получится.
Но он также про нацпроект говорил. Да.
Чего-то занимаетесь ерундой. Ну и, значит, ответ Белоусова мне очень понравился. Сказал, да все у нас получится. Примерно такой был. Никакой аргументации вот этой вот хитроумной выдуманной.
Хорошо, вот если закончить с кандидатурой Медведева. Медведев, он уже политически выбыл? Или просто, ну, почетная пенсия, скажем так, для премьера?
Ну, поймите.
Он, конечно, молодой для пенсии, но
я вам скажу очень аккуратно. У нас произошла не... как бы пишут сейчас, транзит власти. У нас не транзит власти происходит, у нас транзит эпохи. Вот у нас происходит транзит эпохи. У нас одна эпоха, даже не экономическая, а уже политическая заканчивается, потому что, как я сказал, несколько лет уже как экономическая эпоха закончилась, идет другая. Ну, вот она, хотя и эпоха глобального кризиса еще не закончилась.
Нам астролог говорил, что эпоха Водолея.
Это у астрологов. У них своя эпоха.
Там же какой-то астролог угадал, назвала даже дату, что будут большие какие-то перемены, связанные с властью. 10
по 15 января. Так что не будьте так скептичны, Василий.
Они всегда
угадывают. Иногда можно угадать.
А почему они не сказали, какие перемены?
А чтобы не портить сюрприз?
Ага, ну да, они всегда так делают.
Чтобы никто не отписывался в Инстаграме, если честно, да.
То есть, вот это получается такой ответ, совмещенный Василий, на Татьянин вопрос, на мой.
Эпохи, со сменой эпохи уходит, да, приоритет отрицательного отбора. Вот вы меня спрашиваете про судьбу Дмитрия Анатольевича Медведева, я говорю, отрицательный отбор признан неэффективным. Государство находится в сложной международной обстановке, в обстановке соперничества старых и новых центров капитализма, ну, по сути, центров развития. Американцы, Евросоюз, Канада — это одна компания.
Азия.
В Евразии другие центры развития. они зачастую довольно молодые. И экономики, и бюрократии. Ну, это, естественно, Китай, это Индия, это Россия, естественно. Но сюда нужно добавить, наверное, Турцию и Иран. И, конечно, не евразийская страна, а Египет. Может быть, Пакистан тоже будет в этой истории, потому что они взбунтовались против американцев, у них просто выбора нет.
То есть это глобальный такой процесс, да? Вот этот самый транзит.
Это евразийский процесс, континентальный. Потому что если мы посмотрим на Латинскую Америку, то мы увидим, что американцы везде берут реванш. Кроме Венесуэлы. Венесуэла устояла. Но, видимо, устояла, потому что там есть пропитанная национальным духом армия и бюрократия. Потому что отнюдь не только из-за народной поддержки Мадуро, но вот именно из этих факторов. Потому что народная поддержка вовсе не помогла Эво Моралесу, президенту Боливии, который теперь находится в Мексике, потому что ему пришлось покинуть свою страну в силу государственного переворота, организованного Соединенными Штатами. А Эво Моралес – человек, который некогда сказал историческую фразу. Он сказал: «Только в Соединенных Штатах не может быть государственного переворота, потому что там нет американского посольства».
Вот так вот.
Отлично.
Хорошая фраза.
Ну и вот его, в общем, не помогло.
А для нас какие изменения будут в итоге?
И кто такой Мишустин вообще? Я в этом контексте
еще говорю. Помимо глобальных процессов или политических, или экономических.
Хотя я думаю, что все-таки мы даже можем ожидать появления Белоусова, экономического советника президента в правительстве. Я предполагаю...
Ну вот глава ФНС уже назначил Мишустин Егорова. Егоров был его замом.
Назначил кем? Чем?
Главой ФНС. То есть своего преемника.
Ну, понятно. Да, он повел на повышение своего заместителя. Хорошо. Это значит, что Силуанов туда не перейдет. А про Силуанова...
Уже
корреспондент, который у меня брал интервью пару дней назад, он меня спрашивал по всем персоналям, что и будет. Он мне все сам сказал. Он сказал: да я сидел с ним рядом, я видел его лицо. Я вам так скажу, ему ничего не светит. Все.
Инсайт. Источник близкий к Кремлю рассказал.
То есть физиогномика тоже играет.
Я такого мальчика Силуанова никогда не видел, а вообще, как экономический журналист, я, в общем, видел лицо министра неоднократно в разных ситуациях. Да, вот он такой мрачный никогда не был. Но это значит что? Что карта бита, да, то есть все, то есть ничего не будет. Значит, этот спор о том, а вы вне бюджетного цикла, у вас ничего не получится, да, вот эта кудринская позиция, позиция Беларуси, да, у нас все получится. Да, Мишустин, он чем занимается? Он должен обеспечить, чтобы вот эти все анонсированные социальные проекты и проекты с национальным развитием, национальные проекты, я думаю, что здесь будет очень больше возрастать доля инфраструктурных проектов и транспортных как таковых, чтобы это все было выполнено на практике, чтобы это не было не только анонсировано президентом, но чтобы на это нашлись деньги, и чтобы никаких проблем с использованием этих денег, с их целевым использованием не возникало. Ну, или, по крайней мере, чтобы этих проблем было по минимуму.
Ну, чтобы где-то прибыло, надо, чтобы где-то убыло. За счет чего будет это
делать? Нет, а что там убыло? Профицитный бюджет. Средства есть. К тому же, когда вы вкладываете в собственную страну, я имею в виду инфраструктура, стимулирование потребления жилья, потребления недвижимости, вы стимулируете экономический рост. Экономический рост, ну, вы стимулируете спрос, да, спрос создает рабочие места. Рабочие места создают зарплату для людей.
Зарплата для людей создает инфляцию.
Нет. Нет. Ну, либеральный как? Миф. Нет, не создают. Вот не создают, потому что они создают запрос на новые товары. Инфляция возникает тогда, когда вы не можете предложить эти товары. Или есть другие источники. Есть другие источники для этой инфляции. Но она может быть вызвана, например, повышением тарифов. Я бы хотел, чтобы тарифы у нас не повышались. Или по крайней мере,
слушайте, ну мы в России живем. Ну, в смысле тарифы не повышались? У нас тарифы, экономика падает, тарифы растут. Цены на нефть падают, стоимость бензина растет. Ну, мы в России живем. Ну.
Мы, конечно, живем в России, но хотелось бы, чтобы наступали изменения и такого рода.
Значит, мы все-таки все ждем позитивного развития экономического события.
В премьерство Мишустина будут действительно те перемены, о которых вы говорите.
Значит, ну пока будут идти перемены, о которых говорит Путин. Если вас интересует шутка, да?
Маленький нюанс.
Перемены, которые я говорю, это я хочу, чтобы было. Я их буду говорить очень много и объяснять, почему и зачем вот те или иные инициативы нужны. И, кстати говоря, уже там ректор МГУ сделал заявление, что, оказывается, Болонская система плохая.
Серьезно?
Да,
то есть, когда Филиппов был министром образования, и водил эту систему, все было идеально.
Высшее образование какие-то нехорошие люди, и совершенно неправильно, и совершенно не туда.
Я просто знаю, что реформировал, как? Я была одной из первых, кто учился по этой системе.
На самом деле, это все знают. просто ни одно должностное лицо в системе высшего образования не позволяло себе сказать правду об этом.
Ну, министр же был.
Не позволял себе. Вот теперь вот раз, и ректор МГУ говорит. Это что означает? Что здесь тоже будут изменения, но о том, что Болонская система совсем плохая, не было в обращении Путина ничего. Там было просто про места, про направление из регионов, то есть про расширение, увеличение числа бюджетных мест.
Ну, вот. До этого было на большой пресс-конференции упомянулось так частично, зачем нам, типа, вот это разбивание на магистратуру и бакалавриат, так ли это необходимо, нужно еще раз оценить.
Тестирование, бальная система.
По всех
система.
Ли сферах да. это нужно,
да.
по всем
то
ли
есть, на самом деле даны определенные сигналы к тому, что необходимо ликвидировать тяжелые последствия совершенно вредоносных реформ, которые делались, ну вот...
Ну,
такими
то есть
замечательными
нам
людьми, как
всем Кудрин. Ждать в любом случае период реформ, нам которых все просили,
эпоху,
но все говорили о них в будущем.
Нам ждать эпоху развития. Почему я сказал, что не транзит власти, а транзит эпохи? Потому что кардинальным образом изменились международные условия политические, изменились экономические условия, в том числе в России, и вообще мировые экономические условия. И это означает, что необходимо действовать. И на самом деле уже просто нет Вашингтонсуса, из которого выпрыгивали все эти рецепты. Вываливались, точнее, эти рецепты. Их там наши либералы подхватывали и бежали скорее применять в жизни.
Это а теперь будем велосипед изобретать?
Нет, ничего.
Это тоже
теперь
совершенно новые
подходы. Я бы хотел, чтобы теперь изобрели национализацию патентного права, чтобы взять и присвоить, понимаете?
Я смотрю, Василий, у вас своя программа есть по модернизации российской экономики.
Если поговорить о том, что касается материнского капитала, то, на мой взгляд, это главное. И здесь изменения очень серьезные. Вот основная часть материнского капитала выдается при рождении теперь первого ребенка. Это позволяет решить одну из важнейших проблем. Демографических проблем, да, в каком-то смысле. Но в каком-то смысле и проблем с точки зрения приобретения семьями жилья. А что это за проблема? Ну, это большой разрыв во времени между рождением первого и второго ребенка, потому что появление первого ребенка означает очень серьезные трудности для семей. И второй ребенок, как правило, появляется не скоро. И когда он появляется, тогда уже при получении материнского капитала оно, ну, что-то дает семьям, но они, как правило, приобретают, ну, как бы жилье, которое даже запаздывает с точки зрения их потребностей, потому что один ребенок – одна комната. Современная нуклеарная семья, городская, она как бы не на нарах хочет видеть своих детей, да, вот так вот штабелями уложенных. Она понимает, что нужно обеспечить условия развития ребенку. И это очень важно. И если дети разнополые, то, естественно, у них должны быть разные комнаты, обязательно. Это очевидно.
Слушайте, ну это уже другой немножко нюанс
дальше,
с использованием
смотрите,
этого маркетинга.
Вот еще какая особенность. Очень часто молодые люди теперь в России переезжают. Ну, из деревни в крупные города, из одних городов в другие, из города в область, из области в город. И в этом процессе они покупают, естественно, жилье. Но они получают и региональный материнский капитал, который можно использовать после того, как вы купили жилье. То есть вы уже должны жилье купить сперва, а потом
выделить
вы можете
долю.
Его использовать. А его уже не надо использовать, когда вы уже купили жилье. Он повисает. И вот
не,
у меня,
капитал,
например, он
повис. Погашение ипотеки, то же самое.
Мат-капитал да. можно как первоначальный взнос еще во многих
банках. Да, региональный можно использовать.
Ну
а если вы там уже погасили, да, как так получилось, не было ипотеки. То есть как быть с этим? И вот смотрите, 150 тысяч рублей при рождении второго ребенка, они к ним, скорее всего, будет прибавляться еще там 100-150 тысяч рублей материнского капитала регионального. То есть эта сумма не обязательно... Она почему такая маленькая, да? Потому что она на самом деле еще включает вот эти деньги.
А
они
первоначально все решили
ребенка.
616
да.
тысяч.
Ну, потому что формулировки были не вполне понятные.
Да, первая сумма больше, а потом уже идет третья, как при третьем ребенке. Если кто-то осмелится на третьего ребенка, то это...
Так, давайте пусть осмелится.
Да, ну, я не против. Но смотрите, вот это вот как бы достаточно продуманная этапность, она должна уменьшить разрывы во времени между появлением первого, второго и третьего ребенка. Потому что сейчас у россиян одна из главных проблем – это очень большие вот эти промежутки. То есть у меня разница между детьми 1,5 года. Это, там 1,5-1,8, что ли. Ну, то есть это не очень много, но в основном я вижу, что разница очень большая. Там,
ну,
6 лет, 7, 4 года, да. Это и детям некомфортно, они не могут играть. Не очень интересно, а с другой стороны, родителям в материальном плане это тоже трудно. И из этой трудности, кстати, этот разрыв и берется.
Ну, вот это вот то решение, которое действительно необходимо для не только демографии, а вообще для того, чтобы люди создавали семьи.
Просто для социально-финансовой поддержки, в общем, и
целом. При снижении ключевой ставки Центрального банка, при снижении цены ипотеки, Ну, сейчас рынок перегрет, рынок недвижимости, и про 20-й год пока говорить рано, но в дальнейшем, я думаю, что это будет способствовать быстрому росту и продаж, и жилищному строительству.
Да, спасибо большое, Василий. Спасибо. Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов был в эфире радиошоу «Компас».
Спасибо вам.
Спасибо.
Спасибо.
«Компас» – ваш спутник в мире новостей.